Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Рассмотрим сегодня такой вопрос. В своем учении Иисус Христос, с одной стороны, призывает в соответствии с законом Моисея почитать отца и мать. И в то же время говорит: «Кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, тот не может быть моим учеником». Как это понимать? И как быть с такими, на первый взгляд, разными установками? Послушаем комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Ну, во-первых, нельзя сказать, что Иисус повторяет 10 заповедей. Как раз он, может быть, идет немножко дальше. Он объясняет то, что уже относится к высшей алгебре, да, а не к таблице умножения. Поэтому тут нельзя сказать, что это противоречие в его учении. Если бы он сказал: сначала почитай отца твоего и мать твою, а потом кто не возненавидит отца и мать, тогда да, было бы явное противоречие. А так, есть фон, общие знания. К ним относится заповедь почитания отца и матери. Да? Действительно важнейшая заповедь, и ее никто не отменял, и в христианстве тоже не отменял. И потом об этом будет и апостол Павел подробно писать, говоря, что это там первая заповедь с обетованием. Да? Но у Христа мы действительно находим несколько изречений подобного рода, из которых самое, может быть, знаменитое именно здесь – это Лука, 14 глава. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Значит, кто такой ученик Христа? Это человек, который всех ненавидит, а больше всего себя самого. Такое злобное существо, которое на всех окрысилось и само себя тоже сидит и терзает. Да? Такие, кстати, люди встречаются, и среди христиан их некоторое количество есть. Довольно неприятное зрелище. Давайте уточним, здесь не про отца и мать говорится только, здесь говорится про всех самых близких людей и в конце про себя самого. А что значит «возненавидит»? Вот в библейском языке слово «ненавидеть», мне об этом доводилось уже говорить другие разы, оно, может быть, лучше переводится как «отвергнуть». Ненавидеть – это не значит испытывать такое отвращение к потерпевшему, что кушать не могу, как в одном старом фильме говорилось, а отказаться, отвергнуть, сказать, что ничего общего с этим нет. Как у пророков в Ветхом Завете Господь говорит: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», двух братьев, да, из них избрал одного и отвергнул другого. «Возлюбил» не значит, что стал испытывать какие-то очень положительные эмоции, ночью видеть во сне, и «возненавидел» не значит, стал его вот с яростью ругать, да, и там плевать на него, а просто означает, что одного я принял как своего, а второго нет. Просто понятие ненависти русское, оно больше про эмоции, да, еврейский глагол, который там употреблен, сана, он больше про приятие и избрание в отрицательном смысле, не принять, не избрать, отказаться вот.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
А давайте теперь прочитаем это все чуть-чуть в контексте. Я начну раньше. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог кончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Это цельное высказывание. Здесь не сказано «ненавидьте своих родителей». Да, я понимаю, что лет в 15 – это очень актуальная заповедь, и очень хочется ее соблюдать. Здесь сказано другое. А ты должен отказаться от всего, и только тогда ты можешь стать учеником. В какой ситуации это сказано? За ним идут толпы, он популярен. Мы часто видим сегодня людей, которые популярны. Да? Это могут быть какие-то знаменитые певцы, политики, писатели, ну, просто известные люди. Да? И за ними, конечно, ходят толпы, берут автографы, делают селфи с этими людьми, пишут там на стенах всякие вещи про них, портреты. А какова цена всему этому? Ну, портреты, открыточка там, я не знаю, стоит очень недорого. Да? Селфи сделать вообще бесплатно. То есть люди, и, наверное, за Иисусом также ходили, только что не было ни открыток, ни селфи, люди не привыкли платить за это почитание и обожание. Они, наоборот, рассчитывают, что они получат, ну, какое-то ощущение причастности к чему-то большему, известному, славному, удовольствие там, от музыки или от чтения книг, или ощущение принадлежности к политической какой-то силе, которая вот их тоже вот поддерживает. Да? Они думают, вот мы молодцы, мы крутые, мы замечательные. А здесь Иисус говорит им нечто совершенно другое. «Вы хотите идти за мной? Я вам назову цену, я вам скажу, сколько это будет стоить». И не случайно он говорит две притчи про две ситуации, когда человек строит башню, затеял строительство какого-то небоскреба, да, по нынешним временам, или идет на войну, такой мирный труд и война, идет на войну, а у него войска не хватает в два раза меньше. Он начал строить башню, там, затеял великое девелоперское начинание, а кредита-то не взял в банке, не на что это все строить. Вырыл котлован, фундамент поставил, и все заглохло. Такие примеры бывают, мы их иногда видим. И это смешно. Это значит, что человек не рассчитал своих сил и с самого начала не придал какой-то вот достаточной серьезной подготовки своему начинанию. Более того, в ситуации войны это чревато серьезными последствиями. Начал строить башню, не кончил, это всего лишь смешно. Объявил войну другому царю, а у самого войска в два раза меньше. Это значит, обрек себя на поражение, возможно, на плены, на всяческие неприятности, которые будут потом. Так что здесь он говорит, это не так, как вам кажется, что вы повалили все за мной, и вы все довольны и счастливы, и как все здорово, замечательно, а платить ничего не придется. Платить придется. Рассчитайте, по карману вам или нет. Готовы ли вы заплатить ту цену, которую я, не я от вас даже потребую, а которую платить придется, как строительство башни. Оно само по себе требует, да? Не то, что кто-то приходит и требует денег за башню, а все стоит денег. Кирпичи, там, раствор, рабочим надо платить.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Какова же цена отказаться от всего и в конечном счете от самого себя? И он говорит взять свой крест. Сегодня все охотно берут свои кресты, особенно ювелирные, дорогие, с драгоценными всякими материалами, по очень большой цене купленные, и носят их. Как иногда шутят, известный бандит пожертвовал свой крест на купол новопостроенного храма. Такой он у него был большой, золотой и красивый. Почему бы его не поносить? А в древности-то это были не ювелирные украшения, это было орудие казни. Об этом мы сегодня немножко забываем, что сам Иисус понес свой крест, когда был приговорен к смерти, на плечи преступнику, а напомню, это было еще и после бичевания, на плечи преступнику, приговоренному к смерти, и в данном случае Иисусу, хотя он не был преступником, клали поперечную перекладину, бревно, которое он нес к месту казни. Довольно тяжело. И главное, позорно, он нес орудие собственного убийства. К этому бревну потом его привязывали или прибивали, и он на нем умирал. И вот он нес его к месту казни под улюлюканье толпы, под насмешки. Иисус, вот даже мы об этом читаем, сам не смог донести, потому что был уже настолько изможден этими побоями и всем прочим. И за него это сделал другой человек, это еще одна символическая вещь, но здесь сейчас не об этом. И он говорит, ты хочешь сделать со мной селфи, ты хочешь мою открыточку, постер, но ты за это заплатишь своей жизнью, и ты умрешь тяжело и страшно. Ты готов платить такую цену? Можно в этом увидеть указание на мученическую смерть, на то, что апостолы, как известно из их житий, все так или иначе погибли в мучениях, да, и многие из них, кстати, на кресте, за проповедь, да, не за то, что кто-то там их что-то не любил по разным личным причинам, а потому что они проповедовали Христа, это приводило их, как и их учителя, на крест.
Согласно историческим сведениям, ученики Иисуса Христа, апостолы, были замучены самыми жестокими по тем временам казнями. Иаков, сын Зеведея, первый из апостолов, кто ответил за свою веру кровью. Около 44 года Ирод, который был поставлен императором Калигулой над Иудеей, начал гонения на христиан. Когда Иакова вели на казнь, один человек, лжесвидетельствовавший против него, шел рядом с ним, ожидая увидеть его устрашенным. Но, видя его светлое лицо, сам стал христианином. За это его осудили на смерть, после чего обоих обезглавили. Петр был распят на перевернутом кресте вниз головой по собственному желанию, потому что считал себя недостойным умереть смертью Господа. Андрей Первозванный был распят на косом Андреевском кресте. Филипп был брошен в тюрьму, жестоко избит, а потом распят. Симеон распят. Фаддей убит стрелками. Фома пронзен копьем. Варфоломей распят. Павел, великий апостол язычников, много пострадал за Христа, проповедовал Евангелие на Востоке и на Западе, дошел до океанского побережья на Западе и погиб смертью мученика. Он не был подвергнут казни распятием. Будучи римским гражданином, он был обезглавлен.
Но можно в этом увидеть и достаточно общее предупреждение. Безусловно, не каждый христианин оканчивает жизнь в мучительных каких-то казнях, но предполагается, что каждый христианин отказывается от чего-то очень для него важного и ценного. Ненавидит отца, мать, братьев, жену, детей. Ну, если не брать в этом смысле, что становится действительно таким злобным хамом, который на всех набрасывается. Это бывает, и очень часто бывает, когда человек обрел веру, у него теперь истина, он теперь всех их тиранит, он им всем объясняет, что они гады и сволочи по отношению к нему. А вот если не брать такое примитивное понимание, то получается, что все это, вплоть до своего «я», вплоть до самой своей жизни, он ставит неизмеримо ниже, чем Христа. Вот этот радикализм Евангелия. Христос говорит: ты думаешь, мне нужно от себя, там, я не знаю, какой-то обряд, там, монетка раз в год, как кесарю, кесарю кесарева, богу богова. Кесарю налог один динарий раз в год. Немного. Можно заплатить, не обеднеешь. А Богу нужно все, целиком, полностью. На меньше он не согласен. Вот этот радикализм, безусловно, отпугивает. С другой стороны, он сразу предупреждает людей. И понятно, что, наверное, никто из людей никогда не исполнил этого полностью. Люди пытались. Кто-то бежал в пустыню, начинал жить в монашестве, начинал как-то умерщвлять свою плоть, как это называется, да, то есть там есть по чуть-чуть, пить и то недостаточно, и достигал, может быть, каких-то высоких уровней аскезы, личной святости и всего остального. Кто-то забывал себя в служении ближнему, бедным, шел там в кварталы, где живут нищие, как мать Тереза в Калькутте, да, фактически отказался от она отказалась от собственной жизни и жила жизнью этих нищих людей, абсолютно не имеющих к ней никакого отношения, видя в них Христа. И потому что его любила, да, не потому что была очень озабочена проблемами индийских нищих или там была очень добрая по характеру. Ей это тяжело давалось, кстати, ее дневники были опубликованы, она не была такой вот розовой принцессой, которая так все это легко воспринимала. Ей давалось тяжело, но она от всего отказалась ради этого. Кто-то действительно оканчивал жизнь мученической смертью, и более того, к сожалению, мы видим, что в нашем мире это не прекратилось. Жертвы фанатиков на Ближнем Востоке, которые погибают, да, им предлагают простой выбор: отрекись от Христа и будешь жить. Они умирают и зачастую очень мучительно умирают, буквально отказываясь от своей жизни, от самих себя ради Христа. Да? И такое тоже бывает. Понятно, что мы ни в коем случае не хотим этого себе и своим близким, но Христос предупреждает, что вообще-то это может потребоваться. Да? И поэтому даже в ситуациях, когда от человека требуется гораздо меньше, может быть, отказаться от своих представлений привычных, отказаться от своего какого-то комфорта, даже не физического, а зачастую такого нравственного или умственного комфорта, я привык думать и чувствовать так. А если ты становишься христианином, кое-что из этого, ну, не годится. Причем настолько не годится, что это надо тоже возненавидеть и выкинуть. Это тяжело, это бывает очень тяжело. Вот, видимо, об этом.
Вы слушали комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.